Халилуя. Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за милость Твою, за жизнь, которую Ты нам даешь, и за возможность служить Тебе, за возможность понимать Тебя. Поэтому просим Тебя сейчас, помоги каждому из нас понять все то, о чем мы сегодня будем говорить. Раскрой нам глубины знаний Твоих, Боже, и помоги получить исцеление, чтобы быть в здоровом теле, в здоровом духе, в здоровой общине и в здоровом понимании того слова, которое исцеляет и которое направляет, а не которое заводит в тупик. Я прошу Тебя, протяни свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность здорового общения сегодня и добрых плодов. За все Тебе честь и слава. И все сказали амен. Так.
Амен.
Амен. Вот. И теперь, значит, есть вот такой вот момент. Значит, здесь идет дальше родословие. И человек познал Хаву, свою жену. Она зачала и родила Каина. И сказала она: обрела я мужа с Господом. То есть вот этот вот момент, который мы с вами как раз рассуждали. Авель — это больше как пар, как дыхание, то Каин — это тот, который приобретает, если так перевести, ну, на русский язык. То есть человек, который приобретает какие-то материальные блага. Авель — это тот, который живет дыханием, который духовный. И мы знаем, что человек, который живет материальным, который все время приобретает. И даже, смотрите, даже когда мы стремимся к знаниям, да, это же хорошо. Но с другой стороны, если это только ради знаний, то это уже плохо. То есть козырнуть где-нибудь и сказать: вот смотрите, ну, как бы сказал какую-то глубину где-то, и люди так: ух ты, парень-то непростой, умный. То есть он имеет вот такие вот откровения. Если это только ради этого, потому многие слушают проповеди и вырывают вот такие места, и вообще не собираются жить по слову. А просто показать где-то, выйти вперед, сокрыть свою отверженность своими знаниями. И это большая проблема. И так есть Каин, и так есть Авель. Авель – это духовный человек. Каин – это человек, который приобретает плотской человек. Поэтому они оба, собственно, и разные. Смотрите, один пастуховец, а другой земледелец. То есть он работает на земле, Каин. А Авель – пастуховец. Каких овец, мы не знаем. Мы увидим в дальнейшем сегодня Сифа, который будет тоже пасти овец, но говорится о том, что он будет уже как бы выводить породу домашних овец, которые будут привязаны к человеку, которые потом впоследствии будут разводиться именно для того, чтобы приносить жертву Господу, потому что мы знаем, что до потопа люди не питались мясом, они питались живыми организмами, но это были плоды деревьев, плоды земли и так далее. То есть все живое вокруг нас, живое производит живое. Мы же знаем, что любой листочек, он поглощает углерод, выделяет кислород и так далее. То есть все живое вокруг нас, но люди тогда питались исключительно экологически чистой пищей, которая была во благо человечества. Теперь мы знаем, что плотской, он всегда восстает против духовного. Ну что, собственно, и произошло. Итак, Каин убивает Авеля. И написано, что Бог сказал, что Каину воздастся в седьмом поколении. В седьмом поколении. И он сказал: «Потому всякий, кто убьет Каина, в седьмом поколении отомстится ему. И поставил Господь Каину знак, чтобы не поразил его всякий, встретивший его. И отошел Каин от лица его, и поселился он на земле Нод, восточнее Эдена. И познал Каин жену свою, и зачала она, и родила Ханоха. И стал он строить города, и назвал он город по имени своего сына Ханоха, и родился у Ханоха Ирад, а Ирад породил Михуэля, Михуэль породил Метушеля, Метушель породил Лемеха. И взял себе Лемех двух жен, имя одной Ада, то есть жена для деторождения». Вот начинается эгоистический момент. «Потому что она ему отвратительна и устраняема от него». Ада переводится слово «устраненная, отвергнутая». Имя второй – Цила, для сожительства, для любви. «Что она неизбежно пребывает под его сенью, а его тенью», так гласит, по крайней мере, Агада. «Взял двух жен». Мы уже говорили с вами об этом, но это нехорошо он сделал. То есть одна жена всегда будет любимая, точно так же, как у Якова, а другая жена будет все время отвергнутая. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно двух жен любить одинаково. Это нереально. И Тора как бы особо подчеркивает это обстоятельство, так как вот этот вот поступок отдаляет человека от того состояния, которое Тора определила как идеальное. А мы должны стремиться вот к этому идеалу. «И родила Ада Явеля», он стал живущим в шатрах со стадами. То есть он был первый из тех, кто пасет стада в степях, живет в шатрах. Месяц на одном месте, месяц на другом, в поисках пастбища для своих овец. Когда кончится корм на одном месте, он уходит на другое и разбивает свой шатер в другом месте. А Агадан говорит: «Строил храмы для идолов», читает как у Макие, «вызывающие ревность, подобно тому, как ты говоришь, идол ревности, возбуждающий ревность. Так же и брат его брал арфу и свирель, чтобы играть для идола». Отец в данном случае это слово следует понимать как родоначальник, то есть первый, кто стал это делать, когда говорят, она стала отцом живущих в шатрах. Вот он стал первым отцом, который начал возводить вот эти храмы для идолов. То есть до этого, раньше этого идолопоклонства не было. А Авель пас скот, а Явель не только пас, но и приручал животных, ну как бы расширив тем самым тот класс животных, которые впоследствии стали называться домашними. 21 стих. А имя брата Ювель, он был отцом всех играющих на арфе и свирели. То есть арфа и свирели, эта музыка является самым таким древним искусством, стремление к которому начинается или коренится в душе человека и проявляется так же естественно, как проявлялось стремление Каина и Авеля к принесению жертв. То есть вот так он сотворен был. Цила также, и она родила Тувал-Каин. Тувал-Каин буквально сдабривал. Ремесло Каина – это со знамением приправа для улучшения вкуса пищи. Он улучшал и совершенствовал ремесло Каина, изготовляя оружие для убийств, который точил все, что режет медь и железо. А сестра Тувал-Каина – Наама. Кузнеца, открытие металлов является важной ступенью в развитии цивилизации. А вот теперь Наама. Это имя можно перевести как «приятное» или «прекрасное». Мидраш сообщает, что впоследствии она стала женой Ноаха. И, ну, если хотите, мы можем поговорить на эту тему. Итак, смотрите. Значит, на это Наама родилась до того, как родился Ноах. То есть она была старше его. Мидраши говорят о том, что Сам Ноах родился в 1056 году. А поженились они, то есть заключили брак, за 65 лет до потопа. То есть Ноаме было на тот момент за 1000 лет, когда она повстречала Ноаха. То есть молодой человек берет в жены себе жену, которой за 1000 лет. Я не знаю. Смотрите, возможно, что это было просто, ну вот это Наама, да? Возможно, что это была тоже какая-то женщина, которая имела, ну, такое же имя, как жена Ноаха. Возможно, все. Но вот мидраши говорят о том, что это была его жена. Что же это была за женщина, которой было за 1000 лет, и ее берет молодой мужчина себе в жены? Потом мы прибавляем еще 500 лет времени Ноаха, потом потоп, и она ему рождает, вы помните, до потопа еще 3 сыновей, которые, говорится, вообще-то считается, что они были близнецы, а есть как-то, если трое родились, тройняшки.
Понятно.
Тройняшки. Ну, есть такая версия. То есть они родились все вместе. Вот все вот эти 3 сына. Но это немножечко позже будем говорить об этом. Итак, 6-й день. И сказал Лемех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего. Мидраши говорят, что они отстранялись от совокупления с ним, потому что он убил Каина и Тувал Каина, своего сына. Ну, не знаю, Гала, ты говорила, нет, что Лемех был слепой. А Тувал Каин водил его.
Слепой, слепой?
Да.
Нет, я не говорила. Я первый раз слышу.
Ага. Ну окей. Тогда немножечко более будет понятно, что вообще здесь происходит. Значит, Мидраши как бы раскрывает вот этот вот момент, что здесь вообще произошло. Вот этот Тувал Каин водил Каина на охоту. Он был крепкий, сильный, но зрение было, ну, никакое. То есть он мог видеть, может быть, там на 5, на 10 сантиметров, и то очень плохо. То есть сын направлял стрелу, и он стрелял. Вот так они ходили на охоту. Теперь смотрите, мы с вами читаем, что Каин, проклятие на нем лежало до седьмого поколения. И если вы посчитаете внимательно, то как раз вот этот вот момент, который мы сейчас с вами будем читать, это и было 7-е поколение. Сам Лемех выстрелил, то есть там Каин где-то последнее время, помните, как, когда мы с вами читаем историю Рима, то Понтий Пилат немножечко сошел с ума после этой истории, когда распяли Иешуа. Он ходил и всю дорогу мыл руки. Я не знаю, я читал это у Иосифа Флавия. Он всю дорогу ходил и мыл руки и говорил: кровь всего праведника нету на моих руках. Он ее мыл, мыл, мыл. И многие считали, что у него с головой не все в порядке. То есть он потерял свое звание, все-таки был прокуратором Римской империи в Иудее. Звание достаточно большое, власть и положение в обществе. Он все это потерял, просто как сумасшедший ходил. И говорится, что Каин вот к этому времени тоже постоянно прятался, потому что он уже, там же сказано было, что 7-е поколение. И 7-е поколение уже появилось, и он знал, что и он прятался, как бы прятался от судьбы, прятался от того, от своего, ну, момента, когда он должен был закончить свою жизнь. Когда человек чувствует за собой вину, он начинает прятаться. Помните, Адам и Хава, когда согрешили, что они первым делом начали делать? они начали прятаться, они начали прикрываться и так далее. Каин делал то же самое, он ушел в леса и прятался. Так вот, Тувал Каин этот, в этот момент, когда они пошли на охоту, он услышал, что там в гуще что-то зашевелилось, он направил стрелу туда, и Лемех выстрелил, а это был Каин, это не было животное. И он, в общем-то, убил его. Убил не намеренно. Помните, убийца непреднамеренно, который сделал. Он мог посетить, он мог уйти в город до того момента, пока не умрет первосвященник, он из этого города не должен был выходить. Вот Лемех, который говорит, что я совершил это неумышленно, не злонамеренно, это не мое ранение и не мой удар, то есть их нельзя приписывать мне. А жены Лемеха, он после того, как узнал, что он убил Каина, а сила в его руках была такая, по крайней мере, так говорят мидраши, то он убил и Тувал Каина. То есть в доме его наступило такое отчуждение, и жены начали устраняться от него. Или отстраняться. И не только от совокупления, но вообще отстраняться от него. И поэтому начинается этот разговор, вот этот 23 стих. «И сказал Лемех женам своим, Ада и Цила, послушайте голоса моего». Теперь понимаете, да, почему этот диалог вообще здесь происходит? И о чем он вообще им говорит? Он практичен, хочет им объяснить, что вообще происходит. «Жены Лемеха, внемлите речению моему. Мужа я ли убил моим ранением? И дитя ударом моим. Если в седьмом поколении отомститься Каину, видите, он как бы подчеркивает этот момент, то в седьмом поколении отомститься Каину, то есть это вообще не моя часть. Но так произошло. То есть Каину было отсрочено до седьмого поколения, я же убил неумышленно, тем более наказание мне будет отложено на много седьмых поколений. То есть Лемеху в 77-м. Теперь смотрите, если мы посмотрим с вами вот этот вот момент. В котором описывается, как... где начинается родословие Иешуа, помните? И последнее был от Адама. От Адама через Сима и пошла родословная. И если вы посчитаете внимательно, там получается 70 поколений. Сейчас мы с вами это место найдем. Ага, давай.
Что он, когда узнал, что он убил Каина, он и убил этого отрока еще, что направил стрелу, ну, как бы вину переложил на отрока, на этого молодого мальчика.
Не, он его не убил, он его случайно рукой шибанул так, что тот упал, ударился и умер. Он не мстил на месте, он случайно убил двоих.
Да,
и
да.
Здесь это показано как, скажем, кара Божья, да, что это произошло вот по воле. Кто-то нарушил, один делал металл для оружия, да, другой умышленно убил, и вот оно пришло, наказание Божие. Да. Вот такой смысл это несет. У меня, конечно, тут претензий много, но смысл, я соглашусь с этим смыслом.
Ну, а какие, собственно, претензии? Смотрите. Каждый человек, что посеял, то пожнет. Вопрос другой, что в том, что произошло, то, что Каин в седьмом поколении, это здесь нет вины Лемеха. Здесь нет руки человеческой. Вот смотрите момент. Он, кстати, очень интересный этот момент. Когда с нами поступают несправедливо, то мы как бы пытаемся защититься, да? А Бог говорит: благословляйте врагов ваших. То есть это вообще моя работа дальше с этим человеком. Отдайте эту проблему мне. И вот этот вот момент как раз и наступает. Я вот сколько раз слышал, вот сколько подлецов и людей, которые убивают и живут и имеют миллиарды, и на крови человеческой, собственно, сегодня, да, весь бизнес, огромный бизнес, то есть это огромные деньги, они, в общем-то, делаются на войне. Есть война, значит, нужно оружие. Если есть оружие, мы его производим, мы его продаем и так далее и тому подобное. То есть деньги-то, собственно, на крови делаются. И мы говорим, почему же эти люди преспокойненько себе живут, да? А мы честные люди, которые стараемся изо всех сил любить врага своего, как бы ничего не имеем. И вот тут вот говорится о том, что Бог, именно Бог воздает то, что произошло с Каином. Поди знай, в каком поколении все это произойдет. Поди знай, как это Бог все будет делать. Мы отдаем это в его руки. Но для нас самое важное, чтобы мы не держали это зло. Чтобы мы не держали эту отверженность. Вот. Дебора, что ты, в общем-то, хотел этим сказать? Мы тебя прервали.
Ну, что как бы два человека пострадало. Ну, как бы, ну так вот. Тот, получается, ну, получил свое, да? А этот мальчик, ну, как бы даже, ну, невинно вообще пострадал. Он же не знал там... что-то где-то там пробежал, он направил стрелу, да, он и не видел, может быть, что это был человек, где-то, может, это было в кустах или где, и пострадал невинно. Ну, у того как бы было наказать, как вот вы говорите, да, что он же все равно отомстил, так скажем, ну, может, это грубо так сказано, но этот мальчик вообще безвинно пострадал.
Опять не поняли этот момент. Йосеф, это очень важно, да? Я считаю, что, как сказать, невинно. Когда первый раз читала, второй, третий тоже возмущалась. Как же так, невинный человек? Вы понимаете тут в чем смысл? То Каин делал орудие для убийства.
О, молодец. Давай дальше.
Да, и это как бы... ну, соучастие, что ли, да, в каких-то вот таких нехороших делах. И здесь именно показывается, что даже тот, кто сам, в общем-то, не убивает, но если он причастен каким-то образом, он делал оружие для убийства. Вот она его вина. Это, скажем, вот так вот, если глубоко не копать, а пока так поверхностно взять, именно поэтому тут и Божья кара и пришла на него. По крайней мере, Мидраши подчеркивают это именно с этой стороны.
Да, это очень важный момент. Смотрите, он практически жил на том, что делал оружие для убийства. Вот как Вероника говорит, он сам-то никого не убивал, но... весь его бизнес, ну, как бы, а как мне жить тогда? На что-то ж мне надо жить. Вот я и делаю вот это оружие и так далее, или еще что-то такое. То есть вот тут вот как ответ. Там не было такого, что он пострадал невинный.
Это вот можно спросить, вот эта речь Ламеха, когда он к женам обращается, это можно принять как его раскаяние, как покаяние, да? Mm. Есть этот элемент такой или нет, что он как бы, то, что он говорит, вот я убил, он раскаивается, получается, или наоборот,
непонятно. Кого ты имеешь в виду? Кто раскаивается?
Ламех, когда говорит, вот, жены, слушайте, он этим как бы... признается, кается, покаяние, да, в этой речи есть или нет?
Нет, смотрите, он на самом деле призывает как бы к разумному отношению к этой ситуации. Это же семья, вы понимаете, где-то со стороны, там поди знай, да какая разница, кто что думает, да? Но это же семья, и в семье есть отношения. Он отец, он глава семьи, а потерял авторитет свой, как глава семьи. Потерял авторитет, как отец, как муж, как священник в доме, если хотите. Но как это так? Убил. И кого убил-то, вы представляете? Своего прапрапрадедушку и своего сына.
И он им объясняет. Он раскаивается об этом, да?
Нет, он им объясняет. Он им объясняет, что он это сделал не специально. Но так получилось. То есть у него не было какой-то злобы на Каина и на своего сына, да? Он не специально готовил это убийство. Так случилось, вот Вероника сказала. Вы понимаете, что люди того времени обладали огромной физической силой. И бывает так, что неудачный какой-то поворот руки может привести, кто его знает, что у него там в руках было, и как это все произошло. Убить человека просто и легко, можно пальцем убить. Самое главное — попасть туда, куда надо. Так и случилось. Но я не вижу в его речи какое-то покаяние. Он пытается им объяснить, и сказать, что он не виноват. Потому, смотрите, семья – это же то место, в котором мы живем. И если мы не понимаем друг друга, то тогда, извините меня, тогда какая-то семья, тогда все рушится. И Ламех прекрасно понимает это, хотя и его поступок, что он взял двух жен, он же первый, кто так сделал. Он одну любит, одна у него для любви. Помните, как это? Шьет гулям Фатима, штопает носки, там другая еще что-то делает. Но с другой стороны проблема, тещи тоже три. То есть он одну выделяет, другую любит, и от этого одна страдает, а другая превозносится. Ведь это же, вы понимаете, когда ты чувствуешь, что на тебя обращают внимание, да? Ох, ну, это же чисто женская гордость такая. Красивая женщина, она красивая женщина. Она знает как бы себе цену, да? Она идет и знает, что на нее все смотрят. Ей легче приобрести себе мужа и прочее. Но это момент гордости, в которой она уже знает превосходство над своей соперницей, а она ей соперница, как бы там ни было. Потому что две жены — это всегда соперницы. И это первая, которая для любви, она превозносится. То есть она тоже в грех попадает. То есть там конфликт на самом деле в семье этой зародился уже тогда, когда он взял двух жен. А теперь он выливается вот уже вот в этой ситуации. Когда он еще и убивает. И ему для того, чтобы восстановить свой авторитет, он пытается чисто своим пониманием, ведь он говорит о нравственности и морали. Я не собирался никого убивать. Поэтому он говорит, а мне отомститься. И вот тут вот момент, смотрите. А это уже пророческий момент на Машеха. 77 раз. Вы представляете, что значит 77 поколений? Проживет ли человек столько? Потому что мы видим с вами, что Адам, допустим, прожил 930 лет. И дальше мы будем читать 950 лет, 910 лет, 800, 700. То есть не говорится о том, что все люди так жили, а именно вот эти люди, ключевые люди, которые будут, которых мы сегодня с вами будем читать, они жили вот такое длительное время. А так как они жили вот такое длительное время, то они как раз были передатчиком вот этой истории, о которой мы сегодня с вами читаем. Поэтому Моше, когда писал книгу Берешит. Он же все эти вещи знал, потому что это передавалось из поколения в поколение. 930 лет прожил Адам, Моше, скорее всего, его еще и прихватил. Всю эту историю, то есть это передавалось детям, все рассказ, как зарождался род человеческий. Сегодня для нас, для верующих, мы пытаемся это понять. Для неверующих это сказка, которая то ли была с человечеством, то ли не была с человечеством, потому сегодня так много всевозможных религий, которые описывают, как этого все было, но единственная книга, которая описывает от первого человека, единственный календарь, который есть, это только библейский календарь, который тоже от сотворения человека. Не от какого-то крутого, там, вот, допустим, там Григория или кто у нас там еще был? Православная церковь, она от какого календаря отсчет ведет? Вот римский. Ну окей, это...
Юлианский.
Да, Юлий Цезарь. От Юлианского. От Юлианского календаря. То есть, а библейский календарь ведет от сотворения человека, от Адама. То есть это общий календарь. И вот он, мы уж по крайней мере тогда знаем, сколько лет вообще человечеству. И как вообще все это происходило. Окей. Читаем дальше. У нас вообще время-то есть, нет? Время-то у нас уже, собственно, нет. Но нам нужно закончить сегодня эту главу. Толемеху в 77-м. То есть он прибег вот к такому выражению, которое обозначает много седьмых поколений. Вот, например, толкование Берешит Раба говорит, Лемех вообще не убивал, а жены устроились от него после рождения детей, потому что предопределено было истребление потомства Каина спустя 7 поколений. Они сказали, ага, зачем нам рожать для уничтожения? Завтра, то есть скоро, потоп, и он смоет все. А Ламех говорил им, разве мужа убил я в рану мне? То есть, чтобы ранили меня. Разве я убил Эвеля, который был мужем по росту и ребенку по годам? Чтобы мое потомство было истреблено за тот грех, за грех Каина имеется в виду. Если наказание Каину отсрочено на 7 поколений, то тем более для меня, не убившего, наказание за тот грех будет отсрочено на много седьмых поколений. То есть 77 это очень много. Но такое заключение, ну как бы обслужно, ведь тогда, что Бог благословенно, он никогда не взыскивал бы долго и не взыскивал бы долго и не сдерживал бы своего слова. 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и родила она сына, и нарекла ему Шет, потому что поставил мне Бог потомка другого вместо Эвеля, ибо убил его Каин. И у Шета также родился сын, и он нарек ему имя Инош, тогда стали нарекать имя Господа». Инош – это имя может быть понято как принадлежащий роду человеческому. Тогда начало было бы наречением имени Бога. В этих словах вот как раз заключен рассказ сразу о нескольких процессах, которые происходили его. В общем-то, разные комментаторы подчеркивают какой-либо один из них. Вот смотрите, например, Ибн Эзра говорит о том, что в этот период люди начали молиться Всевышнему и называть его тем именем, который изначально называл Адам, то есть Адонай. Это произошло после того, как потомки Каина перестали молиться и забыли это имя и его значение. Одно из версий. Другие комментаторы говорят о том, что в этот период зародились предпосылки вообще идолопоклонства. Люди стали считать, что элементы природы сами по себе отражают присутствие Всевышнего в мире и передают те или иные аспекты проявления этого присутствия. И стали называть Всевышнего светила, например, звезды и какие-то другие объекты. То есть глава со 2 по 4 описывает грех Адама и Хавы и их изгнание из Эдена, убийство Эвеля, потомство Каина, помыслы которых постоянно направлены куда? Для чего они оружие делали? На убийство. И вот это стремление человечества ко Всевышнему не исчезает вместе с Эвелем и вновь пробуждается в тех или иных формах во времена вот этого Иноша. Пятая глава. Вот родословие Адама. То есть счет порожденных Адамом, родословное человека. Это перечень родов Адама. Имеется, ну здесь немало всяких аллегорических толкований. Вот родословие Адама, человека в день сотворения Богом человека, в подобии Божьем и создании создал его. То есть здесь вообще очень глубокий смысл. Человека в день сотворения Богом человека, здесь не говорится Адама и Хавы, а вот именно человека. Дальше, второй стих. Мужчиной и женщиной. И дальше начинается. То есть человек это мужчина и женщина. Сотворил он их. И благословил он их, и нарек им имя, Адам, им, кому? Адаму и Хаве. И нарек им имя Адам, человек в день сотворения их. И прожил Адам 130 лет, до тех пор, как бы отстранялся от жены, имеется в виду. И породил он подобие своему, по образу своему, и нарек ему имя Шет. И было дней Адама после рождения им Шета 800 лет. И породил он сынов и дочерей. И было всех дней Адама, который прожил, 900 лет и 30. И умер он. То есть комментаторы Торы предлагают несколько объяснений причин вот такой необычайной продолжительности жизни людей, живших до потопа. Рамбам вообще говорит о том, что продолжительность жизни была характерна только для особо выдающихся людей. Именно тех поколений, чьи имена упомянуты именно здесь в Торе. Продолжительность жизни других людей намного ниже была. И что как бы соответствует нашим вот таким обычным представлениям. Два имени из перечня потомков Шета. Энош и Лемех. Совпадает с именами детей Каина. В обоих случаях простое совпадение показывает, что несмотря на совпадение имен, речь, в общем-то, идет ну, абсолютно о разных людях. И прожил Шет 100 лет и 5 лет, и породил он Еноша. И жил Шет по рождении имени Еноша 800 лет и 7 лет, и породил он сынов и дочерей. И было всех дней Шета 900 лет и 12 лет. То есть он прожил 912 лет, и умер он. И прожил Енош 90 лет, и породил он Кенанана. И жил Енош после рождения Кенана 800 лет и 15 лет, то есть 815, и породил он сыновей и дочерей. И было всех дней Еноша 900 лет и 5 лет, и умер он. И прожил Кенан 70 лет, и породил он Махалалеля. И жил Кенан после рождения Махалалеля 800 лет и 40 лет, и породил он сынов и дочерей. И было всех дней Кенана 900 лет и 40 лет, и породил он сынов и дочерей. 15 стих. И прожил Махалалель 60 лет и 5 лет, и породил он Ярада. И жил Махалалель после рождения Ярада 800 лет и 30 лет, и породил он сыновей и дочерей. И было во всех дней Махалалеля 800 лет, 95 лет, и умер он. И прожил Яред 100 лет и 62 года, и породил он Ханоха. И жил Ярод после рождения им Ханоха 800 лет, и породил он сынов и дочерей. И было всех дней Ярада 900 лет и 62 года, умер он. Прожил Ханох 60 лет и 5 лет, и породил он Метушилаха. И ходил Енох, Ханох с Богом после рождения им Метушилаха 300 лет, и породил он сынов и дочерей. И вот эта фраза, и ходил он с Богом после рождения им Метушилаха 300 лет, и породил сынов и дочерей. И было всех дней Ханоха 300 лет и 65, то есть 365 лет, и ходил Ханох с Богом, и не стал его, ибо взял его Бог. То есть вот эта вот фраза, она, наверное, ключевая. То есть про этого самого Ханоха мы начинаем читать уже и в Брит Хадаша, в Новом Завете. То есть он высвечивается кругом. Есть книга, в синодальном переводе это называется «Книга Еноха», которая описывает о том, как происходило падение ангелов, что это были за женщины, с которым происходило совокупление, и от которых появлялись люди, у которых, а до этого, кстати, вот эти люди, которых, о которых мы сегодня с вами читаем, у них не было вот этого момента в их половых органах, которые мы называем обрезанием. Там обрезать ничего не надо было. То есть именно после этого момента появилась вот эта шкурка. Кстати, сегодня рождаются в Израиле мальчики, у которых, собственно, вот этой шкурки вообще нету. И им это обрезание делать не надо. Ну вот насчет Ханоха мы с вами поговорим, наверное, в следующий раз. Потому что это такой человек, на котором стоит сделать ударение и стоит о нем поговорить. Единственное, то, что он ходил перед всесильным для того, чтобы избегать антропоморфизма, то есть ангелос в своем переводе поясняет. Ханов ходил со страхом пред Всевышним, служил с трепетом пред Всевышним. В любом случае, в то время, как жизнь других людей представляла собой существование и физическое сохранение вида, Ханох жил с постоянным ощущением присутствия Всевышнего и непосредственно общения с Богом. Это еще в ту эпоху, когда морали, высокие принципы практически были забыты. Идиома «ходить пред всесильным» используется всякий раз, когда Тора хочет подчеркнуть праведность всей жизни целиком и каждое ее отдельное мгновение кого-то, ну, из выдающихся людей. Само по себе это выражение создает образ человека, который стремится постоянно находиться в присутствии Всевышнего. И Всевышний отвечает на это стремление. Аналогичное выражение характеризует Ноах, это уже 6 глава. И было в седне их Ханоха 300 лет и 65 лет. И ходил Ханох с Богом, и не стало его, ибо взял его Бог. Авину Шебашамаем, Отец наш, небо и земли, мы благодарны Тебе за то, что Ты сотворил нас, за то, что Ты нам открываешь вот эти глубокие истины семьи. Спасибо Тебе, Боже, что мы просто видим, как создается семья человеческая, как создается институт семьи. Институт, который будет называться Шабатом, институт, в котором должно быть священное собрание, институт, в котором будет отец, который отвечает за своих детей, институт, в котором будет мать, которая рождает этих детей. Мы благодарны Тебе за эту милость. Ходил Ханох с Богом, и Авину Ты забрал его. Барух Хашем, я прошу Тебя, влеки нас к себе и дай нам эту силу ходить с Тобой. Каждое мгновение искать понимание мудрости Твоей, искать лица Твоего, понимать, жить по Слову Твоему. Жить, именно жить, а не просто знать, Боже. Я прошу Тебя, Боже, за все Тебе честь и слава. Исцели каждого из нас и дай нам возможность ходить с Тобой, ходить в той победе, которая необходима нам. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем...
Аминь.
И все скажем аминь.